говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы», у микрофона Олег Кусов. Как связаны убийства дагестанских журналистов с общей ситуацией в этой республике? Тему мы обсуждаем с дагестанским журналистом Магомедом Мусаевым, главным редактором информационного агентства «Росфинком», экспертом по Северному Кавказу Константином Козейным, руководителем Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Русланом Кутаевым, политологом Алексеем Ващенко. Анонсировали мы также участие профессора, доктора филологических наук Казбека Султана, но, к сожалению, он не смог приехать в студию. Мы надеемся на активное участие в обсуждении темы наших радиослушателей. СМС-сообщения можно посылать на номер +7 903 743 28 01. Пейджер Москве 961-33-33. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефоны мы включим чуть позже, а пока пользуйтесь перечисленными средствами коммуникациями. Я был очень хорошо знаком с Ильясом Шурпаевым, и нас объединяла не только профессия, но и дружеские отношения. Почти ни один мой пресс в Махачкалу не обходился без общения с Ильясом, который был, конечно же, блестящим журналистом, но, главное, он был чистым и светлым человеком. Он умел дружить, никогда не ждал повода, чтобы ответить добром на добро, поскольку по своей сути был своеобразным генератором добра. На Северном Кавказе, многие журналисты об этом знают, трудно работать одному, без близких друзей и помощников. И вот Ильяс Шурпаев оставался для меня, как и многих других моих коллег, другом и помощником. Как его наставник и коллега Руслан Гусаров, вместе с которым он долгое время работал в северокавказском курпунте НТВ. Как коллега по Первому каналу Алик Абдулгамидов. Махачкалинская школа журналистов особенная. И, конечно, тяжело осознавать, что 21 марта она потеряла сразу двух своих ярких представителей, генерального директора ГРТК «Дагестан» Гаджи Башилова и корреспондента Первого канала Ильяса Шурпаева. Мы выражаем соболезнования близким и семьям покойных. Гаджи Башилова и Ильяса Шурпаева можно назвать людьми, которые участвовали в формировании идеологической концепции в Дагестане. Вот сегодня мы... Наши слушатели задаются этим вопросом. Об этом говорят очень многие российские политики. О национальной идее страны. А какие идеи сегодня витают над Дагестаном? Этот вопрос я адресую нашему махачкалинскому собеседнику Магомеду Мусаеву. Добрый день, Магомед.
Добрый день.
Какие все-таки идеи сегодня витают над Дагестаном? Я, конечно, имею в виду очень сложный спектр этих проблем. И радикальный ислам, и какие-то, может быть... скажем, коррупционные проблемы, которых очень много на юге России. Пожалуйста, вам слово.
Олег, прежде всего, хотел бы сказать, что то, что я скажу, это лично, так сказать, исходит от членов Союза журналистов России, а не от какой-то газеты, печатного издания, с которым я сотрудничаю. Но прежде всего, я бы хотел сказать, что в Дагестане есть разные силы. То, что мы видим в оппозиционной прессе, то, что мы читаем в интернете, это в основном, так сказать, демократическая оппозиция. Она довольно безобидная для властей и ориентированная на российскую государственность и на российских демократов. Вот к этой категории журналистов принадлежал и Ильяс Шурпаев. Есть и другая категория журналистов. Я бы сказал так, они скорее прозападнически ориентированы. Это, в общем, кавказские националисты, которые мечтают реанимировать то ли Кавказский дом, то ли Северокавказскую республику. Им гораздо ближе Запад, а вовсе не Россия. Ну и третья категория людей, журналистов, это они оставят интересы исключительно своих собственных народов, иногда и малых, и в общем-то, оставят иногда очень резко, так сказать. Складывается впечатление, что их как будто бы очень много, таких людей. Но это в основном, честно говоря, характерно больше для интеллигенции. Есть, конечно, и исламские фундаменталисты. Националистов реально в Дагестане все-таки намного больше, чем исламистов. Просто они не столь активны, не столь решительны и организованы, как последние. Кроме того, за ними нет вот этой традиции. Все-таки мы живем в Дагестане, это многовековыми исламскими традициями. Поэтому они сколько-нибудь такого реального воздействия оказывать не могут. Но в целом, если вот все-таки быть реалистами, то можно сказать следующее. Большая часть дагестанцев озабочена одной идеей. Эта идея называется «хлеб насущный». Короче говоря, эта категория граждан Республики Дагестан занята исключительно борьбой за выживание. Их почти не интересует, кто во власти в Дагестане и что эта власть обещает. Людей с таким мировоззрением в Дагестане больше всего.
Сколько примерно, Магомед?
Бежали из Дагестана.
Сколько таких людей в Дагестане? Магомед, сколько таких людей примерно в Дагестане, по вашим оценкам?
Подавляющее большинство, наверное, процентов 70 как минимум есть, которые вообще никакая идея не интересует. Действительно, они борются просто за хлеб насущный. Им давно бы его покинули, может быть, Дагестан, если было бы куда сбежать.
Я думаю, что это и есть основная идея, в которую загнали их власти. Давайте, вы оставайтесь на линии связи, а я попрошу на этот вопрос ответить и Константина Казенина. Пожалуйста, Константин.
Добрый день. Ну, во-первых, я все-таки хотел бы начать с того, чтобы выразить соболезнования родным наших погибших коллег. Ну а что касается ситуации с прессой в Дагестане и с тем, как эту прессу воспринимает население, ну, во-первых, вот то, что сказал наш махачкалинский коллега, и цифры, оценку, которую он привел, что 30% населения – это те, которых интересует что-то, кроме хлеба насущного. Вы знаете, по-моему, это очень неплохой процент. И действительно, вот во все мои приезды в Дагестан, мне там приходилось немало работать в разные годы, у меня действительно складывалось такое же впечатление, что в этой республике как раз достаточно велика простойка людей, неравнодушных людей, которых в конце концов интересуют не только наиболее сиюминутные проблемы. Вот. И кроме того, если говорить о прессе, то, наверное, положение с прессой в Дагестане сегодня существенно лучше, чем, по крайней мере, в других регионах Северного Кавказа. Потому что мы действительно видим достаточно большое количество СМИ, прежде всего печатных СМИ, мало зависимых от республиканских властей. С чем это связано? Я бы это связал все-таки не только с ориентацией какой-то части журналистов на российских демократов или там на Запад. Все-таки, ну, реальность такова, что свобода, вся постсоветская реальность такова, что свобода СМИ, для свободы СМИ необходима заинтересованность в ней определенных бизнес-кругов. Вот. И да, сейчас внутри дагестанской элиты по-прежнему довольно сложное положение, есть разные группы влияния, есть борьба. Востребованными оказываются и СМИ, которые выражают интересы разных групп этой самой элиты. Хорошо это, плохо это, но, повторю, реальность такова, что без этого настоящей такой полифонии, что ли, в средствах массовой информации достичь в российских регионах бывает довольно сложно. В Дагестане довольно много СМИ, которые действительно ведут свою политическую линию, наверняка сверяя ее с какими-то представителями властных или околовластных кругов, но в результате там есть газеты, которые выражают очень разные точки зрения на ключевые для республики вопросы повестки дня. Это факт.
Это было мнение Константина Казенина, а мы продолжим после объявления. Для чего преступникам...
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Продолжая программу «Час прессы», как связано убийство дагестанских журналистов с общей ситуацией в республике. Мой вопрос опять Константину Казенину. Вы в целом благоприятную ситуацию обрисовали с прессой в Дагестане, в целом, так скажем, без отдельных проблем. Ну вот, а то, что касается безопасности журналистов, я вот, например, не помню, чтобы в Северной Осетии или в Адыгее какой-то журналист подвергался такой смертельной опасности, как в Дагестане. Вот как с этим быть?
Ну, все-таки, к сожалению, Дагестан здесь не одинок. Если говорить о нападениях на журналистов, то они имели место в последние годы и в той же Карачаево-Черкесии, например, если говорить о Кавказе. Безотносительно к тем убийствам, которые произошли, я подчеркиваю, что не готов высказывать и обсуждать каких-либо версий об их заказчиках. В целом, действительно, в Дагестане больше нападают на журналистов. Это следствие того, что вообще силовыми методами политические вопросы в этой республике, к сожалению, часто принято решать. По количеству политических убийств, по количеству убийств, которые сопровождали выборы депутатов разных уровней. Да, действительно, Дагестан один из лидеров.
Мой вопрос к руководителю Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслану Кутаеву, который находится в Москве, но, к сожалению, не смог приехать в студию, поэтому сообщаюсь с нами по телефону. Руслан, Дагестан можно назвать проблемной территорией, вот, с которой исходит опасность сепаратизма, исламского радикализма, терроризма для России? Мы привыкли Чечню во всем ругать, а вот как Дагестан в этом плане себя показал?
Добрый день. Я вот слушал коллег, и, откровенно говоря, я многие позиции, которые здесь они высказывали, разделяю. Дагестан – это многогранная страна, Дагестан – это многоликая республика, где представлены большое количество народов, большое количество мнений, политических воззрений, национальных суждений и так далее. Поэтому убийство журналистов для Дагестана – это не является, как это не звучит цинично, но это не является неким откровением. Дагестан уже давно привык к тому, что политику убивают безвинных людей, захватывают мирных людей, берут заложников. То есть вот эти процессы, которые я бы назвал бы, наверное, одним емким словом, противоправные процессы, которые происходят не по законам и не по конституции Российской Федерации, в Дагестане стали повседневной нормой. Это во-первых. Во-вторых, сейчас прозвучала такая мысль, что в Дагестане есть три направления, там фундаменталисты, там националисты и так далее. Я проводил консультации с коллегами на Северном Кавказе, в том числе и в Дагестане, и я бы хотел бы более конкретизировать в плане того, что, например, смесь Ильяса Шурпаева, она, ведь я не слышал, что прозвучала какая точка зрения, а ведь коллеги на Северном Кавказе, в Дагестане, озвучивали такое мнение, что это могло быть в результате действий русских националистов, всевозможных нацистов, которые сегодня в огромном количестве сегодня существует в российских регионах. Поэтому сегодня утверждать однозначно и подозревать, что некий заказчик сидит где-то в Дагестане или сидит на Кавказе, и это некий заказ, я бы считал бы, что это не является, скажем, имеющим под собой серьезное предположение. Это во-первых. Во-вторых, я лично не был знаком с этими журналистами, но насколько я могу судить раз-таки возвращаясь к Шурпаеву, я знаю, что авторитетные, в данном случае, мною уважаемые И журналисты, и общественные деятели об этом человеке отзывались очень хорошо. Отзывались о том, что работая на Первом канале, вообще на государственном телевидении, Шурпаев видел на самом деле, что творится в Дагестане, на Северном Кавказе, в силу поставленных перед программой, перед телевидением задач, он мог озвучивать только то, что имел кстати, заказ, а на самом деле у него было и другое мнение. Он совершенно видел и другие направления в развитии Дагестана, Северного Кавказа. Поэтому здесь сложно судить, не зная об этом человеке, не зная, что его последние часы, чем он был занят, какие вопросы, какие проблемы он поднимал. Тяжело судить, что могло бы быть. Но я могу серьезно предположить, что он не являлся заложником того, что он... может быть, он как раз являлся, может быть, заложником того, что он озвучивал. Потому что он не всегда разделял то, что он озвучивал. Это совершенно однозначно. И поэтому, когда мы говорим о процессах на Кавказе, когда мы говорим о процессах, в частности, в Дагестане, мы должны всегда иметь в виду, что Дагестан, Кавказ, Чеченская Республика, это территориально являющаяся общей частью России. И то, что происходит в масштабах самой России, оно фактически откликом, эхом отзывается в этих республиках. Только здесь оно наиболее так, значимо, с ней воспроизводится, и здесь делаются определенные окраски. Уже штамп исламский фундаментализм, там, национализм и так далее, оно достаточно серьезно имеет под собой почву исключительно из-за того, что средства массовой информации поощряются Кремлем, поощряются руководством Российской Федерации. И поэтому вот эти акценты делаются очень серьезно именно на Северном Кавказе.
Это было мнение Руслана Кутаева. Поскольку Руслан уже затронул версии убийства двух журналистов, я попросил бы эту тему продолжить Константина Казенина. Я читал ваши размышления, Константин, на эту тему на одном из сайтов. Вот поделитесь с ними еще раз с нами.
Ну, вы знаете, на самом деле то, что вы могли читать, это ни в коем случае не версии. Версии я не высказывал. И,
да, я сказал, что вы, вы предложили свои размышления.
Вот так да, и я подчеркнул тогда, и сейчас готов подчеркнуть, что можно просто говорить о возможных политических последствиях этих убийств. И я бы начал здесь отдельно с убийства Гаджи Абашилова. Потому что это человек, который, ну, безусловно, в последние годы входил в команду нынешнего главы Дагестана Муху Алиева. Очень естественно им было оказаться, что называется, в одной лодке. Они оба достаточно яркие, на самом деле, представители аварской интеллигенции. Оба выходцы, правда, из разных, но... достаточно известных таких славных в республике аварских сел, что тоже немаловажно. И, конечно, Абашилов был одним из авторитетов для дагестанской интеллигенции. Это, безусловно, так. При том, что должность главы ГТРК «Дагестан», конечно, очень значимо, и за этот пост была борьба при предыдущем главе Дагестана Магомед Али Магомедове. Назначает ведь главу ГТРК Москва, вот, и при предыдущем главе Дагестана, как я уже начал говорить, не всегда на этой должности оказывался человек лояльный официальной Махачкале. То, что в данном случае Муху Алиев смог добиться назначения Абашилова на телевидении, это, конечно, была, в общем-то, его довольно заметная победа, я бы даже так сказал. Вот. И в этом плане политический смысл или политические последствия, одно из политических последствий убийства Абашилова, в общем-то, очевидно.
Это было мнение главного редактора информационного агентства «Росфинком», эксперта по Северному Кавказу Константина Казенина. Я обращаюсь к Магомеду Мусаеву. Магомед, к нам поступает сообщение на наш редакционный пейджер. Пишет нам слушатель: «Я смотрю спутниковое телевидение. В Ингушетии, Дагестане предвоенная обстановка. Власти разгоняют митинги оппозиции, но это в Ингушетии. Плюс идет зачистка, как в Чечне, неугодных власти людей». Андрей нам пишет. Скажите, вот вы согласны с Андреем? Поясните нам, пожалуйста, дайте комментарий по этому поводу.
Я не совсем вот расслышал последние ваши слова.
Власти разгоняют митинги оппозиции, но это имеет отношение к Ингушетии. А, очевидно, Андрей про Дагестан пишет, что здесь идет зачистка, как в Чечне, неугодных власти людей.
Я бы не согласился бы с этим. Почему? Потому что я вот вчера только разговаривал с журналистами, ведущими журналистами оппозиционных изданий. Они несколько думают по-другому. Они, во-первых, отделяют Шаупаева от Абашилова. Они считают, что Шаупаев вообще, его убийство никак не связано с Абашиловым. Причем они считают, что его убили дагестанцы по каким-то вот бытовым причинам. А Абашилов вот или случайно совпало, или вот замаскировали под чего-то, или хотели замаскировать. А вот, допустим, Ахмед Набиев, замредактор еженедельника «Новое дело», он мне прямо сказал, что Гаджи Абашилов стал жертвой, так сказать, вот того, что он находился на острие борьбы межклановой политики, что в Дагестане идет борьба между национально окрашенными кланами, он оказался на острие этой борьбы и поэтому и погиб. А другой какой-то причины нет. Власть вряд ли отстреливает у нас вот ведущих журналистов. Почему? Потому что разве Шурпаев был чем-то невыгоден Муху Алиеву, президенту Республики Дагестан, или же ГТРК, директор ГТРК Дагестан Гаджи Абашилов? Он же был прямой ставник Муху Алиева. Наоборот, мы то, что вот хотел Муху Алиев, то и говорил этот Гаджи Абашилов. Ничего иного не говорил. Он прямой рукой был его и очень тесно давным-давно с ним связаны. Поэтому я не согласен, что как в Ингушетии то же самое происходит в Дагестане. Здесь, по-моему, иная ситуация. Здесь власть не отстреляла неугодных им людей. Они, наоборот, оба были довольно угодны.
Магомед, ну, видимо, Андрей имеет в виду не только журналистов, но и чиновников.
Чиновников, ну вот кого здесь можно назвать неугодного властям чиновника? Вот здесь есть национально окрашенные их кланы. В основном противодействие идет между аварскими и даргинскими.
Магомед, мы продолжим это обсуждать во второй части программы, а пока я приложу анонс слушателям. Будет ли оппозиционное наступление, тактику оппозиции в России в программе «Время гостей» 25 марта в 19:07 в прямом эфире обсуждают представитель оргкомитета конференции «Левой оппозиции» Александр Аверин, координатор аналитических программ Московского молодежного «Яблока» Александр Гнездилов и политолог Павел Светенков. Ведет передачу Михаил Соколов. Не пропустите, пожалуйста, очень интересную программу. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Материалы по делу о смерти журналиста Юрия Щекочихина в 2003 году будут направлены на новую проверку, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Он выразил недовольство решением об отказе возбуждения уголовного дела, принятым районным следователем. Мещанский суд Москвы отклонил жалобу адвокатов журналистки российского издания «Нью Таймс» Натальи Марарь. Иск был подан в связи с тем, что Федеральная служба безопасности отказалась предоставить защите Марарь информацию о причинах запрета на ее въезд в Россию, сообщил «Интерфакс» адвокат Юрий Костанов. В Минске арестован художник Алексей Марочкин, рисовавший плакаты для запланированного на сегодня шествия оппозиции, посвященного Дню воли. Художника обвинили в использовании нецензурной брани возле здания районной милиции. В Якутии группа из 8 туристов попала под снежную лавину. Погибли 2 человека. Задержаны подозреваемые в издевательствах над курсантом Новосибирского высшего военного командного училища Радмиром Сагитовым, который покончил с собой 5 марта. Под стражу взяты 7 сослуживцев погибшего, сообщает «Интерфакс». Не менее 4 человек погибли, десятки ранены в тяжелых боях на юге Ирака. В городе Басра иракские силы безопасности проводят рейды против боевиков радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра. Британские военные не участвуют в операции, находящейся под личным контролем премьер-министра Ирака Нури аль-Малики. В Пакистане приведен к присяге новый премьер-министр Юсаф Раза Гилани, бывший помощник убитого оппозиционного лидера Беназир Бхутта. Продолжаются волнения в Тибете. Китайские государственные агентства сообщают о гибели одного полицейского. Это была краткая сводка новостей на радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Час прессы». У микрофона Олег Усов. Как связано убийство дагестанских журналистов с общей ситуацией в республике? Эту тему мы обсуждаем с обозревателем и дагестанским журналистом Магомедом Мусаевым, главным редактором информационного агентства «Росфинком», экспертом по Северному Кавказу Константином Казениным, главой Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Русланом Кутаевым, политологом Алексеем Ващенко. Надеемся на активное участие в обсуждении темы наших радиослушателей. СМС-сообщения можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 961-33-33. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира, который мы включаем, 8-800-200-22-12. Бесплатный для жителей всех регионов. Мы уже затронули тему версии убийства дагестанских журналистов. Но перед этим я бы хотел еще послушать политолога Алексея Ващенко, и, точнее, его размышления о ситуации в Дагестане. Алексей, вы нас слышите?
Да.
Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, по вашим оценкам, рейтинг нестабильности Дагестана, каков он сегодня?
Вы знаете, добрый день. Я хотел бы сказать первое, что мы уже неоднократно говорили, что у России, к сожалению, так и не была сформирована политика на Северном Кавказе. Недавно президент Путин выступал с докладом о развитии России до 2020 года. И сейчас мы слушаем постоянно репортажи, как прекрасно развивается Россия, как укрепляется Россия. Но, тем не менее, я хотел бы сказать следующее, что американские эксперты написали 4 развития сценария России до 2020 года. И все 4 сценария начинаются с того, что будет дестабилизация на Северном Кавказе, и России грозит через эту дестабилизацию распад. После того, как немного центру федеральному удалось стабилизировать ситуацию в Чечне, тут же началась дестабилизация в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. А Дагестан здесь состоит отдельной темой. Потому что Дагестан — это самое страшное, что может быть на Кавказе, если он, не дай бог, взорвется. Потому что это более 100 народов. С другой стороны, понимаете, благие пожелания нашего российского центра навести порядок на Кавказе, они только всегда заканчивались констатацией факта. Ну, вспомните, в свое время зам генерального прокурора, ныне депутат Государственной Думы Колесников Владимир Иванович, приезжал и говорил, что мы будем бороться с коррупцией. В итоге, как коррупция в Дагестане была, так и осталась. И самое главное, самое страшное, что в Дагестане происходит, это то, что федеральный центр использует Дагестан в своих играх. Ну вот вспомните, когда президент Путин выдвигался первый раз на должность президента и въезжал в Кремль, именно тогда за счет дестабилизации в Дагестане он и стал президентом, и эта дестабилизация ему во многом помогла. Хотя было известно, что будет готовиться вторжение Басаевым и Хаттабом. С другой стороны, вот эта вот приватизация, которая прошла, 90-е годы привели к тому, что в Дагестане был прекрасный военно-промышленный комплекс. И он весь уничтожен. Безработица в Дагестане достигает выше 80%. Республика на 80-85% дотационная. Естественно, вот эти дотации воруются. Часть остается в центре, часть воруется на месте. В республике очень сложная межнациональная обстановка. И вот эти вот политические убийства, ну, в частности, Гусаева, это бывший был министр по делам национальности Дагестана, которому мы и обязаны тем, что в середине 90-х годов Дагестан там плохо, хорошо, но сохранил стабильность. этот человек был убит, были убиты и другие министры. И, к сожалению, вот эта вот вялотекущая как бы война в Дагестане, она идет постоянно, она идет годами. Но федеральный центр, к великому сожалению, он не может сформировать вот единую политику для того, чтобы вот эти угрозы убрать. А угроз там много. Там и межнациональная сложная ситуация. И война в Чечне Дагестан привела в тупик, потому что там были заблокированы вот эти коммуникации, это усугубило эту ситуацию. Вот эти вот Карамахи и Чавамахи, вот это вторжение. Когда, вы помните, наш бывший пожарный замполит господин Степашин приехал и сказал, что здесь все великолепно, а в итоге там через месяц начались боевые действия. С другой стороны, Северным Кавказом здесь занимаются, к сожалению великому, случайные люди, которые в этом абсолютно ничего не понимают. И их назначают на эти должности, и вот эти вот назначения в Российской Федерации, они часто просто поражают. Ну, например, министр обороны, бывший директор мебельного магазина. И в случае дестабилизации, если армии там придется сейчас что-то делать на Северном Кавказе, я сомневаюсь, что директор мебельного магазина сможет руководить войсками и адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию.
Алексей, ну может быть все-таки не главная составляющая это силовая на Северном Кавказе,
нет,
да?
Силовая, конечно, не главная, но дело в том, чтобы распутать вот этот весь клубок, там нужна и межнациональная политика, и политика в области религии. И изолировать внешний фактор вот этого внешнего вторжения, потому что там внешний фактор действует. Разобраться в взаимоотношениях между федеральным центром и республикой. То есть эти все вопросы надо увязывать и решать в едином, понимаете, формате. А, к сожалению, у нас все идет только к тому, что происходит латание дыр. И как таковой политики для того, чтобы вот разобраться и стабилизировать по-настоящему ситуацию, поднять экономическое развитие, и убрать вот эти вот занозы, которые мешают. Этим никто толком не занимается.
Алексей, да, спасибо, это было ваше мнение. И, пожалуйста, оставайтесь на линии прямого эфира. Мы к вам еще адресуем еще вопросы. А пока я предлагаю перейти к версиям убийства двух журналистов в Дагестане. Давайте послушаем, что пишут об этом российские газеты. Московский комсомолец не исключает, что за убийством Абашилова и Шурпаева могли стоять бандиты, за которыми угадываются вооруженные исламские радикалы.
Для чего преступникам нужно было, чтобы весть об убийстве Шурпаева появилась в эфире как можно скорее? А для того, чтобы подготовить информационное поле для второго убийства, случившегося меньше чем через сутки в Махачкале, расстреле председателя ГТРК «Дагестан» Гаджи Абашилова. Дуплет всегда громче одиночного выстрела, а уж убийство Абашилова точно не было спонтанным. О тщательной подготовке говорит хотя бы тот факт, что киллеры располагали автоматом Калашникова и приобретенной для этого случая автомашиной, которую они и бросили вместе с оружием в 1,5 километрах от места преступления. Первая заповедь политтехнологов – если события не показали по телевизору, значит и не было никакого события. Не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы усвоить эту циничную максиму. Террористическое подполье еще со времен Удугова успешно осваивает медиапространство. Но в последние годы у мятежников появились серьезнейшие проблемы. О них перестали рассказывать по телевизору. Кого бы они ни убивали в том же Дагестане или Ингушетии, телевизионная картинка только хорошеет. А вселенское зло на главных каналах страны представляют исключительно пьяные деграданты, режущие почем зря своих жен, мужей, детей и соседей. Это теперь выдается под маркой национальных сенсаций. Невменяемое быдло вытеснило из эфира настоящих злодеев, вооруженных, организованных и не пьющих. Закон запрещает брать интервью у террористов, но ни один закон не заставляет телевидение отрицать само наличие террористического бандподполья. Отсюда и мотив убийства Ильяса Шурпаева и Гаджи Абашилова. Об убийстве своих сотрудников телевидение не может промолчать или сказать вскользь, как об убийстве чеченских, дагестанских или ингушских милиционеров. Вот что пытаются донести бандиты. Не хотите рассказывать об убитых нами милиционерах и военных? Придется рассказывать о себе. Сначала на Первом канале, потом на Втором. Такой вот пиар прямого действия. И я знаю, что телевизионщики поняли это послание, хотя публично они в этом никогда не признаются.
Своя версия есть и у независимой газеты.
С назначением первым президентом Дагестана Мухуалиева Абашилов переходит на работу в так называемое «расстрельное министерство по делам национальности, внешним связям и информации». Предыдущие два министра были убиты террористами-ваххабитами. Министерству были переданы функции комитета по делам религий. А год назад, придя на телевидение, Абашилов реформировал вещание, большое внимание уделяя задачам, поставленным главой республики. На этот же период приходится и активная фаза по смене предыдущей команды председателя Госсовета Дагестана Магомеда Али Магомедова. Новые лица возглавили парламент, правительство, прокуратуру, проблемные города и районы республики. Именно в этих последних изменениях в республике ряд наблюдателей усматривают причину покушения на Абашилова. Трудно было найти более энергичного и целеустремленного проводника новой политики, идущей часто вразрез с устоявшимися в республике понятиями и джентльменскими соглашениями, коррупционными традициями, местными особенностями управления и освоения бюджетных средств. Потому не без оснований можно говорить о возможном убийстве Абашилова не столько даже по профессиональным соображениям, сколько по политическим мотивам. Своим острием преступление, вероятнее всего, направлено против главы республики Муху Алиева. Напомним, что борьба за должность гендиректора ВГТРК в Дагестане продолжается уже 5 лет и началась еще в период правления Магомедова. Предыдущий глава телекомпании в результате покушения на его жизнь был ранен и переведен на работу в Москву.
Газета «Комсомольская правда» акцентирует внимание на так называемом «черном списке» газеты «Настоящее время».
Шурпаев сам попросил консьержку пропустить к нему в ту роковую ночь 2 кавказца. Они сейчас основные подозреваемые. «Скорее всего, это бытовое убийство», — сообщил «Комсомольской правде» источник в МВД Дагестана. «Пока мы его не связываем с расстрелом Гаджи Абашилова. Вот главу ГТРК как раз по основной версии убили из-за его профессиональной деятельности». Но в Махачкале многие не склонны верить в случайность этих 2 убийств. Накануне Ильяс Шурпаев в своем интернет-блоге написал о некоем списке неугодных в Дагестане журналистов, где его фамилия стояла на первом месте. В этом же черном списке значился и Абашилов. Появился черный список в дагестанской газете «Настоящее время» в разгар скандала между журналистским коллективом с учредителями издания. По словам журналистов, гендиректор издания Ризван Ризванов запретил в газете упоминать имена нескольких человек. «Письменного приказа на запрет нам не показывали», — поделился со мной сотрудник газеты. «Но дали понять, что даже за упоминание людей из списка придется отвечать. В список вошли Ильяс Шурпаев, Алик Абдулгамидов, Гаджи Абашилов, местные журналисты Виктор Чигирик, Анатолий Каркмасов, а также скульптор Шариф Шахмарданов и сотрудник прокуратуры Тофик Ашурбеков. Главный редактор газеты Андрей Меломедов это указание выполнять отказался и написал заявление об уходе. Представляете, какой шок был, когда 2 из списка убили практически в один день. «Не торопите события», — посоветовали в местном следственном управлении прокуратуры. «Об этом списке мы информированы и будем проверять возможную его связь с убийствами. Однако сегодня, как главная улика, он следствием не рассматривается».
Это был фрагмент из газетной публикации «В Комсомольской правде». Я обращаюсь к нашему махачкалинскому собеседнику Магомеду Мусаеву. Магомед, а есть еще версия в Дагестане? Пожалуйста, объясните нам, что это за списки в газете «Настоящее время» и почему они получают такое большое внимание в российской печати?
У нас к этим спискам вообще относится очень прохладно. Вообще считают, что это взято из потолка, это преувеличение, и никто в эти списки не верит. И у нас никак не связывают с исламским фундаментализмом тоже убийство. Это как бы маловероятно убийство Абашилова исламскими фундаменталистами. Почему? Они говорят, если хотели бы, они давным-давно бы его убили, когда он еще не поднялся на эту должность. А вот они предполагают, что это именно или его ждало назначение какое-то большое, или он не проявлял должной гибкости в этой борьбе кланов за власть и влияние должности. Он где-то был действительно очень резок, принципиален. Но он, конечно, отставил сугубо личную позицию Муху Алиева. А вообще вот эти списки, они интересны чем? По идее, вот эти люди, они бы скорее не Муху мешали, а если они мешают, то только нашему столичному мэру Саиду Джапаровичу Амирову, а больше никому. Вот тут все перечислены.
Магомед, мы сейчас не будем уже переходить на личность мэра, поскольку не можем дать ему возможность принять участие в нашей дискуссии.
Я ничего не хочу сказать против него. Да. Я не хочу против него ничего сказать, просто они действительно ему бы только мешали, и все.
Вы, пожалуйста, нам объясните, какие версии, вот, опубликованные в российской печати, в Дагестане считают наиболее правдоподобными. Я понимаю, конечно, что сейчас вот влазить в дела Следственного комитета довольно-таки очень бессмысленно, даже бестактно. Но все же, что считается наиболее правдоподобным?
В Дагестане считают наиболее правдоподобным. Это то, что вот именно Абашилов, Гаджи Абашилов, не проявил должной гибкости в те журналисты, те директора, которые ГТРК, которые раньше там работали, лучше знали эту кухню. Гаджи Абашилов, при всем моем уважении к нему, он был человек все-таки такого коммунистического прошлого, возглавлял ВЛКСМ и так далее, обком ВЛКСМ. Он, в общем-то, привык очень резко по тому или иному поводу выступать. И в отношении ваххабитов он тоже крайне резко справлял, иногда вот даже чересчур. А вот здесь, на этом посту, на этой должности, скорее всего, вот эта его прямота, прямолинейность, она сыграла для него, так сказать, плохую такую услугу. Вот это как раз-таки и, возможно, стало именно такой причиной. Плюс то, что, конечно, Мухалли его ценил. Он бы, скорее всего, и дальше бы его продвигал. Они в этом увидели какую-то угрозу, конечно, для себя.
Ну что ж, это был дагестанский журналист Магомед Мусаев, а я адресую свой очередной вопрос Алексею Ващенко. Алексей, вы нарисовали довольно сложную картину отношений между центром и Дагестаном. Такая довольно-таки проблемная, я бы сказал. Ну, как вы считаете, все-таки дагестанцы ведь много раз говорили, простые дагестанцы, о своей преданности России. Вот получается, что вот эта чиновничья прослойка, как бы, наоборот, служит, ну, так сказать, служит препятствием для вот этой, для этих добрых отношений.
Вы понимаете, в чем дело? Да, действительно, дагестанцы, подавляющая часть из них, настроены на то, чтобы оставаться в составе Российской Федерации, и чтобы на их земле, в их республике была стабильность и мир. И они этого искренне хотят. Но проблема здесь заключается в том, что там с одной стороны идут клановые противоречия, а с другой стороны, вот на этой дестабилизации попытаться поменять власть и прийти к власти. И, к сожалению, вот таких провокаторов хватает. Плюс я бы все-таки не сбрасывал со счетов и внешнее вмешательство, которое идет в Дагестан. Ну, в частности, очень часто я хотел бы напомнить, что в Дагестане несколько тысяч мечетей стоят. Для них готовили кадры Саудовская Аравия, Египет, Турция. И мулы там все оттуда. И, с другой стороны, вот эта вот безработица, которая существует. И эти проблемы не решаются. И вот это вот убийство Абашилова, оно является знаковым. С одной стороны, оно показывает, что там борьба за власть не прекращается, а его пост был все-таки ключевой. И это был очень принципиальный и честный человек. С другой стороны, вопрос идет о том, что, занимая вот этот пост и практически влияя на вот это все информационное пространство Дагестана, он делал все, чтобы и поддержать нынешнюю власть Муху Алиева, и с другой стороны, он пытался вот эти вот силы, которые пытались дестабилизировать ситуацию в республике, поставить на место. И учитывая, что этот человек был действительно большим патриотом республики, вот этот вот патриотизм и отстаивание вот этой принципиальности своей, оно, в общем-то, видимо, и привело к тому, что этот человек погиб. Ну, погиб, в общем-то, можно так сказать, на боевом посту, защищая интересы республики и России.
Да, наши собеседники приложили еще и свои версии трагедии, а я вот хочу их внимание обратить на первый фрагмент, который мы зачитали из «Московского комсомольца», о радикальных исламистах. Вот, Магомед, давайте с вас начнем. Все-таки, как вы считаете, что говорят по этому поводу в Дагестане? Опять радикальные исламисты виноваты?
Вот я уже несколько раз повторяю, что у нас почти никто не говорит про исламских фундаменталистов. Они считают вообще это вздор, что в данном случае исламские фундаменталисты здесь ни при чем.
Обоснуйте это, Магомед, обоснуйте.
Следующим, они говорят, во-первых, если бы они хотели убить, они бы убили бы давно, когда вот убивали других, но его могли бы то же самое убить. И никакой проблемы убийства Абашилова для них не было. А вот именно почему сейчас, когда казалось бы, что они разбиты, уничтожены и так далее, и вдруг появляется, чем-то им Абашилов мешает. Он, между прочим, не проводил антиисламскую политику по телевидению, когда он пришел. Вот. Я не знаю, вот чем он им не угодил. Есть одна маленькая деталь. Это вот эти зачистки ГИМРАХ в последнее время, вот это долго продолжалось. Может быть, как-то это рикошетом ударило по нему, но тоже вряд ли. Тем более, даже в самом селе, откуда он, Саграцли, там тоже немало своих ваххабитов. Причем они такие, знаете, вот вроде бы все нормальные, так культурно разговаривают. И он-то сам к ним тоже нормально относился, к своим собственным землякам. Я бы не сказал, что вот ваххабиты что-то решили ему отомстить. Это тоже может быть, но маловероятно. Вот с теми, с кем я беседовал, все убеждены, что это наименее вероятное. К тому же почерк преступников. Ваххабиты не бросают новые автоматы буквально вот вместе с машиной в это самое, на месте преступления. Там. Потому что это не похоже на них. Они обычно бы посчитали, ваххабиты, что их автомашина, их автомат стоит дороже жизни Абашилова. Вот их такая их психология. Мы не знаем ни одного случая, чтобы ваххабиты кого-то убили бы и бросили бы там оружие. Это явно заказное убийство. Это явно вот киллеры, которым заказали его убить. А ваххабиты — это же подполье, это же партизанщина. Зачем им бросать оружие? Они наоборот тащат оружие, зарычатку, все что угодно.
Да, Магомед, спасибо. Мы поняли вашу мысль. А я хочу зачитать тут сообщение, которое прислал слушатель Добрый. Он упрекает меня в том, что я не читаю его сообщение. Я хочу подчеркнуть, хочу сказать слушателю Доброму, а также его единомышленникам, что сообщения, в которых разжигается межнациональная рознь и другие уголовно наказуемые вопросы затрагиваются, на радио «Свобода» читаться не будут. Так что ждем уже от вас сообщения другого рода, уважаемый слушатель Добрый. Алексей Ващенко, теперь вопрос к вам. Вот вы как относитесь к версии о радикальных исламистах в Дагестане?
Ну, вы знаете, исключать, честно говоря, ничего нельзя. Ну, и то, что вы сейчас говорили, что вот ваххабиты свой бы автомат не бросили, понимаете, когда идет такое заказное убийство и такого уровня, то, естественно, автомат, который там стоит, ну, там, 500 тысяч долларов, или там несколько тысяч долларов, он, естественно, будет брошен. Весь вопрос сейчас касается, я бы сформулировал немножко не так, а вопрос не в том, кто убивал, а кто заказчик этого убийства, кому это было выгодно и кому это было нужно. И я считаю, что понимаете, люди, которые пошли на это преступление, они должны осознавать, что какие силы будут брошены на расследование этого преступления. То есть и то, что родственники этого тоже не простят. И поэтому я лично считаю, что это больше всего связано с тем, что происходит сейчас попытка дестабилизировать вот эту ситуацию в Дагестане для того, чтобы вот на этом ключевом посту оказался другой человек. И еще я уверен, что в Дагестане будет убийство для того, чтобы вот продолжать расшатывать эту ситуацию и вызвать взрыв. И поэтому здесь я бы считал больше, что это вот чисто политическое убийство. Именно не криминальное там по каким-то вопросам, а именно чисто политическое убийство, которое ведет к тому, чтобы дестабилизировать и ситуацию в республике, и дискредитировать власть. И поэтому здесь корни надо искать именно в тех людях, которые пытаются вот в противниках Муху Алиева и его единомышленников.
Это был меня Алексей Ващенко, а у нас на связи Минзат из Тюмени. Здравствуйте, Минзат, мы слушаем вас. Минзат, вы нас слышите? К сожалению, связи с Тюменью нету, но у нас есть слушатель Вадим. Вадим, ну вы слышали наши беседы, наши вопросы. Мы здесь вот обсуждаем версии убийства дагестанских журналистов, изложенные в российской печати. Российской печати, повторяю, не наши версии, не мы их придумали. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, вы знаете, во-первых, хочу сказать, что вы забыли о слушателях. А во-вторых, у меня немножко другой вопрос. Вот вы говорите об исламских экстремистах там. А вот как, я хотел бы спросить представителя Дагестана, как относится население Дагестана, ну, интеллигенции, журналисты, политологи, вот к внешней политике России, например, на Балканах, которая, мы знаем, что Россия однозначно поддержала Милошевича, фактически не осудила геноцид населения Сребреницы, и сейчас в связи с вопросом о Косово тоже однозначно встает на сторону православных сербов. Вот не влияет ли такая, не оказывает ли такая однобокая политика вот на рост как раз недовольства и в то же время усиление экстремистских кругов вот в исламских наших республиках?
Ну давайте, Вадим, послушаем Магомеда. Магомед, пожалуйста, что?
Ну вы абсолютно правы, и спасибо вам за такой вопрос. У нас большая часть вообще вот озадачена и возмущена, тем более наши, в общем-то, и знают это Косово, и публикуют, и публиковали статьи, кто такие косовары, другие. Они не понимают, как тут никого не спрашивают, ничего не спрашивают, и именно вот такую однобокую православную вот позицию сербы всегда правы. И то же самое было в отношении боснийских мусульман, тоже всегда сербы правы. Конечно, это есть недовольство и возмущение есть такое. Но, в принципе, естественно, наши вот официальный ислам, это наши суфии, и наше официальное телевидение эта тема не касается, ну, как и положено, и, так сказать, играют в эти правила игры, что не поднимать эту тему. А так население, конечно, поддерживает независимость Косово.
Магомед, а давайте вернемся к проблемам дагестанской журналистики. Я, к сожалению, не смог вам вовремя дать слово, когда выступал Константин Казенин. Вы слушали его выступление. Вот как вы считаете, все-таки журналистика в Дагестане, она относительно свободна?
Вы знаете, вот когда я спрашиваю журналистов, они так считают, что относительно свободно, причем сравнивают так, вот по сравнению с Чечней, там, с Краснодарским краем, у нас больше свободы, мы больше поднимаем вот острые темы. Но мое личное мнение, что это не так. Это абсолютно не так. Почему? Потому что, когда вот им даешь даже ту или иную статью, они прямо так говорят: Магомед, это все правда, это все правильно. Мы не можем ее вот печатать. Почему? Потому что ты сам знаешь, какое положение. Ну, я говорю, какое положение? Ну, вот ты сам знаешь, какое положение. Это есть, я лично сам неоднократно сталкивался с тем, даже когда вот наконец-таки называешь вещи своими именами, они боятся. Но относительная свобода печати есть, и причем очень часто оказывается, что здесь очень, так сказать, такую тему они любят поднимать, какой депутат у какого депутата что украл, какой клан вперед пошел, поставил, какой, как продвинул своего человека, а более такие нужные, насущные статьи, их почему-то мало. Я бы не сказал, что он очень свободен. Больше видимость такая вот свободы.
Знаете, один из показателей отношения журналистов в республике – это наличие курпунтов средств массовой информации, которые, в общем-то, работают, имеют свою базу за пределами республики, ну, в частности, в Москве. Вот в Дагестане много представителей московских средств массовой информации. Магомед, пожалуйста, отвечайте, это вам вопрос.
Московских средств информации я вообще здесь не знаю. Но есть здесь вот телевидение, там вот Алик Абдулгамидов, там вот, не так уж много здесь. Я знаю, вот и этот был Шурпаев, был здесь практически раз-два и обчелся. Вот я с ними, и, может быть, есть какие-то, но они настолько скрытные, настолько, что о них почти никто не знает.
Нет,
вот,
вы,
кроме вот представителей телевидения.
Вы еще забыли даже Курпунт НТВ, который самый крупный на Северном Кавказе,
ну да, вот
да?
Кроме этих телевизионщиков, больше никого нет.
А я даже читаю в некоторых изданиях дагестанских авторов московских, Коммерсанте, в газете, например. Это ведь тоже о чем-то говорит, да?
Ну, может быть, но о них здесь никто не знает. Вы спросите других вот дагестанцев, что вы знаете об их активности, почти их никто не знает. И вообще вся наша журналистика, знаете какая, никакой объективности реально нет. То есть вот какая-то проблема. Все время одна позиция, все время одна позиция. Вот никогда не спрашивают, вот, что думает человек по этому поводу, другого человека. Нет взвешенной позиции, нет вот разных точек зрения, полярных взглядов. Этого нет. И не говоря о том, что наши телевидения вообще очень многое из того, что не хотят показывать, они просто не показывают вообще.
Это было мнение дагестанского журналиста Магомеда Мусаева. В программе «Радио Свобода. Час пресса» принимали участие главный редактор информационного агентства «Росфинком», эксперт по Северному Кавказу Константин Казенин, глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев, политолог Алексей Ващенко и собеседник наш Магомед Мусаев. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте www.svoboda.news.ru. Координатор программы Мария Стауна, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский и ведущий Олег Усов прощается с вами. И мы также напоминаем, что сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров», это повтор от 25 марта, ведет масса интересных материалов, о которых вам расскажет ведущий Дмитрий Волочек. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».